или увидел, что пожилые друзья так и не смогли найти ответ на жалобы Иова, не смогли объяснить ему цели Божьих, когда Бог поместил его в горнило, а потому они осуждали его без милосердия. Елиуй сознает, что он оказался в весьма щекотливом положении для молодого человека. Как ему говорить с этими достойными мужами? Он держался в стороне, ожидая подходящего момента. Если Дух Божий избрал его быть толкователем, он будет ожидать, пока Господь сам не откроет для него пути. Но вот, наконец, возникла пауза. Друзья перестали отвечать Иову, замолк и Иов. Вынуждающая рука Божья почила на Елиуе, и он открыл свои уста. Вначале он умолил себя, заняв более низкое положение, из-за своей молодости признался, что удерживал себя, чтобы ему не говорить о том, что было в его душе, перед такими великими мужами. Но он осознает, что есть дух в человеке, и что это дыхание Вседержителя, которое одно только и дает понимание, а не положение и не возраст. Поэтому он и решается высказаться. «Выслушайте меня», — говорит он, — «хотя я еще очень молод». Подготовив таким образом почву, Елиуй далее говорит уже смело. Он молча ожидал и внимательно прислушивался к каждому слову старших мужей, доколе они придумывали, что сказать, беседуя с Иовом. Но вот он увидел, что они потерпели поражение, убеждая его. Эти мужи были пожилыми и мудрыми, и он мог думать, что сам Бог решил преодолеть Иова, чтобы его друзья не прославляли самих себя за собственную мудрость. Иов не сказал ни слова непосредственно Елиую, потому что он, Елиуй, даже не попытался отвечать на все, что Иов сказал, как это делали его друзья. Сказав это, Елиуй остановился в ожидании каких-то слов одобрения от своей аудитории, но никакого ответа не последовало от изумленных старейшин. Испугались, не отвечают более, перестали говорить, восклицает он, и как я ждал, а они не говорят, то и я отвечу с моей стороны. Нет, холодное молчание не должно превратить его в неверного служителя Божия. Он вынужден выполнить свою долю в намерениях Бога и не удерживать света, который был ему дарован. Старцы вынуждены были искать, что сказать, и когда они с большим трудом находили что-то, оно оказывалось бессильным и неубедительным. А Елиуй, посланник Божий, был полон речей. Пребывающий в нем Дух Святой вынуждал его говорить, изливая весть в его душу, так что он должен был говорить и находил в этом облегчение. Хотя он отступал назад и хотя чувствовал то положение, в которое был поставлен, у него, тем не менее, не было выбора, а только необходимость сбросить бремя, лежавшее на его душе. Он готов просить о снисходительности, если не будет говорить с таким уважением, с каким он бы хотел говорить. И он не хотел бы польстить человеку, а только предупредить его, передав ему весть от Бога. Он не знает, как льстить человеку, и если ему будет оказана честь и его выслушают, он скажет дарованное ему, чтобы доказать свою верность. В противном случае пусть Творец устранит его. Елиуй как посланник Божий. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое». С обходительностью обращается Елиуй к самому Иову и просит его прислушаться к его вести. Он открыл свои уста в послушании понуждающему его Духу Святому, а потому будет говорить свободно, честно и искренне. Будет говорить только то, что знает, не больше. Он обязан говорить с Иовом, потому что знает, что Дух Божий создал его, и дыхание Вседержителя дало ему жизнь. Если Иов может, то пусть отвечает ему еще раз и изложит ему свое дело. Он, как и Иов, создан из праха, и Иову не следует опасаться его. И так как Иов выразил желание иметь посредника между Богом и им, то в соответствии с этим его желанием Елиуй будет для него вместо Бога и будет рассуждать с ним об этом деле. Он попытается быть устами Божьими. Впечатление Елиуя о положении Иова. «Ты говорил в уши мои, чист я, без порока, невинен я и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Вот, в этом ты не прав». Елиуй очень быстро и кратко обобщает речь Иова и пользуется его словами с той целью, чтобы дать ему ясный ответ. Иов считает себя невинным, а Бог поступил с ним как противник. Иов сказал, что в минувшие дни самоправедность его была диадемой на его челе. но чувство правоты покинуло его. Может ли он, ограниченный человек, таким образом судить о столь бесконечном, как Бог и Иегова? Неужели он думает, что Бог будет отчитываться перед ним в своих делах, как бы печально и ошибочно он не судил о нем? Как же безрассудно восставать против него, против Бога, ведь никакие усилия человека не заставят его говорить. Елиу явно находится под водительством Духа Божия в этом мудром разговоре с Иовом. Мгновенно и легко открывает Дух Божий своим посланникам положение тех душ, к которым он их посылает. Быстрое осознание сущности дела Елиуем составляет поразительный контраст с тщетными рассуждениями старцев, которые в поисках того, что сказать, изливали потоки слов, весьма далеких от подлинной нужды, и оказались безнадежно слепыми по отношению к истинному диагнозу этого дела. Они раздражались, когда мудрость их ставилась под сомнение, проявляя самоуверенность в отношении своих познаний, твердость в применении своих теорий, пренебрежение в отношении всех принципов человечества в установлении сущности дела. Елиуй проходит мимо всех второстепенных вопросов, игнорирует все теоретические дискуссии и в итоге говорит: «Итак, вы склоняетесь к тому, что если Иов не виноват, то все зло в Боге. Значит, если Иов кого-то порицал, он порицал Бога. Иов, но где же твое чувство правды? Ты только подумай, ты ставишь Господа в невозможное положение. Как твой Творец, он не может уступить твоим требованиям. Для чего вступать в состязание с ним? Он не может отчитываться перед тобой в своих действиях. Зачем ставить Бога в положение врага, самому занимая враждебное положение?» Как говорит Бог? Бог говорит однажды: «Если того не заметят, в другой раз». Елиуй сказал, что ни мучительные страдания Иова, ни его усилия не могут заставить Иегову дать отчет в своих действиях. Но это не значит, что Бог вообще никогда не говорит. Горе в том, что люди не понимают того, что он говорит, и не обращают точного внимания на его голос. Они тупы для слышания и понимания его. Елиуй объясняет Иову два различных метода, которыми Господь пользуется для наставления своих детей, так сказать, двумя классами в своей школе, чтобы учить их, как познавать его и его волю. Один из них – это прямое и непосредственное наставление Духа Святого в сердце. Если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда человек погружен в глубокий сон, освободившись от земных обязанностей, тогда благословенный Дух нежно раскрывает внутреннее ухо сердца, запечатлевает наставление Господа в нем, как печать оставляет свое изображение на расплавленном воске. Устами Елиуя Господь дает Иову характеристику истинного наставления Духа Божьего, противоположность видениям, описанным Елифазом. Контраст поразительный. Каким нежным является дело Духа Святого, когда он мягко раскрывает внутреннее ухо и запечатлевает свое наставление на восприимчивом сердце, как это будет обещано в последующие дни: «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Евреям 8:10, 10:16 и Иеремия 31:33. Какими же устрашающими являются видения, описанные Елифазом? Страх и трепет охватили его, волосы от ужаса поднялись на его голове, когда видение проходило перед его глазами, и он слышал голос, нашептывавший ему утонченные сомнения относительно характера Божьего. Наш Господь Иисус явился совершенным образцом слуги с открытым ухом, ибо он сказал своему отцу: «Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Исайя 54 стих. Это нежное наставление, запечатленное на сердце вечным Духом Святым, называлось писателями древности рассеянным познанием Бога и отличало ступень, которая определяется как объединенный путь общения с Ним, в противоположность более ранней ступени, именуемой просветительным путем, когда свет подается скорее для души. Молчаливое наставление Духа Святого, описанное Елиуем, возможно только для сердца, которое подлинно и всецело подчинено Богу и которое оказалось мягким и податливым, как воск, расплавленный огнем. Всякая борьба под рукой Божией должна прекратиться, а волю свою необходимо снова привести в полную гармонию с Его волей, создавая ясную атмосферу между душой и Богом в обстановке ежедневных обязанностей. предмет всех речей Божьих. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Самоволие и гордость – это две преобладающие черты падшего человека, унаследованные им от первородного Адама. Второй Адам, Господь с небес, совершил дело искупления на Голгофском кресте. Но какое долготерпение необходимо проявить ему по отношению к каждой душе, чтобы очевидным стало это благословенное дело, и искупленные действительно уподобились образу Сына Божьего. Каким длительным является долготерпение Божье, пока будет взята для искупителя цитадель воли человека? Однако он ожидает и трудится над душой человека очень прилежно, прежде чем овладеет всем его существом и приведет его к тому, что он с радостью будет исполнять простую, верную и единственную волю Божью. Желания сердца могут быть очищены силой драгоценной крови Иисуса Христа, так что правильным выбором души может быть благодать истинного смирения. Но постоянно углубляющемуся делу Божию необходимо удалить из человека гордость и сделать его способным так отречься от себя, от своей душевной жизни и разделить преизобильную жизнь своего Господа, чтобы сохранить себя от погибели и опустошения, и таким образом не стать перед судом. Школа страданий. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Елиуй описывает и другой путь, посредством которого Бог говорит со своими детьми, когда душа, уже наученная Богом в своем сердце, помещается в школу страданий и вразумляется болезнью. Под речью Божьей следует понимать дело. Он объясняет только свои замыслы, помещая душу в горнило. Жанна Гион. Слова Елиуя подтверждают веру Иова, который был убежден, что страдания его происходят от руки Божьей. И Елиуй говорит, что именно Господь говорит с вразумляемым болезнью, так что душа его приближается к могиле. Слово «вразумляется» означает здесь буквально «убеждается», хотя едва ли не во всех местах Писания оно означает «наставлять» или «обучать», как родители наставляют и обучают своих детей. Прочитайте 1 Коринфянам 11, 32, 2 Коринфянам 6, 9, Евреям 12, 6, 7 и Откровение 3:19. Душа в школе страданий убеждается или наставляется сильной болью. Каким глубоким оказывается убеждение, которое выжигается огнем премудрого Бога. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия или планов, Господь отвращает его от его дела, полагает на него свою руку, лишает его всякой плотской энергии и силы, так что он теряет желание есть хлеб и любимую пищу. Его внешний человек опустошается, плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и обнажаются кости его, телесный состав земного шатра. Душа его изливается до того, что он оказывается на краю могилы, жизнь его под угрозой. Ангел смерти, губитель, которому поручено закончить жизнь человека на земле, как пишет Фоссе, только ожидает разрешения проявить свою силу, потому что у Господа Иисуса Христа ключи смерти, и никто не может пройти через ворота смерти без воли Божьей, без его разрешения. Слуга Божий оказывается лицом к лицу с вечностью. Дело, от которого он был удержан, исчезает в сумерках и мгле прошлого. Подчинение Богу подвергается испытаниям вне силы. Подлинно ли он предпочитает волю Божью делу его? Подлинно ли он хочет оказаться сокрушенным сосудом, чтобы обнаружилось превосходство силы Божьей? Будет ли он прославлять Бога в своих немощах, чтобы сила его обитала в нем? Блаженны те души, которые способны ответить «С радостью, Господи!» И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, говорит апостол Павел. Как блаженны те души, которые таким образом смотрят и видят, что Бог все во всем. Можно думать, что описанный Елиуем образ наставлений Божьих в школе страданий необходимо дополнить деталями опыта каждой отдельной души. Но образ в основном верен. Он предлагает простой урок, которому учит всеведущий Бог страданиями, как и непосредственным наставлением в сердце с помощью своего духа, общаясь с каждым сообразно его характеру и нуждам. Так что из горнила появляется более прекрасный сосуд. Без сомнения, в каждой душе имеются глубины, которых можно достичь только в школе страданий. И те, кто отступает от следования своему Господу и не научается послушанию даже в школе страданий, так и останутся незрелыми, не получив блага в сфере богатейшего и глубочайшего наставления Божьего. Нам не следует также забывать, что описанный Елиуем образ может выполниться в духовном смысле даже посреди дела, доверенному служителю Божьему. Одновременно заметим, что вполне возможно и внутреннее духовное лишение силы и мощи, потеря острой жажды духовного хлеба, излияние души вплоть до смерти, удаление от дела, от земных интересов к той сфере, которая известна только Богу. Однако Бог хочет, чтобы любым путем был изучен урок, предлагаемый горнилом. Слуга Божий должен научиться радоваться подчинению воле Божьей более, чем служению Богу, и прославлять Его в немощи. Это непременное условие познания божественной силы, которая достигает полного развития своей мощи. Да, верный слуга Божий должен добровольно страдать ради того, чтобы быть пригодным к служению другим, как и написано, что сам Господь Иисус Христос в славе, как наш первосвященник, тоже соприкоснулся с чувством человеческой немощи, потому что на земле Он во всех отношениях пережил все то, что переживают те, которых Он пришел спасти. Прочитайте послание евреям 2:17-18 и 5 глава, стихи 8 по 10. Глава 15 по книге Иова, глава 33, стихи 23-32. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». 1 Петра 4:12. Весть искупления. Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы». «Я нашел умилостивление». Елиуй описал состояние души в школе страданий, которая подошла к воротам смерти. Порою эти врата открыты, и страдающий приходит к более высокому служению, даже не увидев смерти, потому что смерть поглощена победой, как и смертность поглощается жизнью. Некоторые смотрят за пределы этих ворот, но их отправляют обратно к их служению на земле во свете лица победителя. Елиуй говорит Иову: «Если имеешь что сказать, отвечай. Если же нет, то слушай меня». Эта мысль в оригинале является весьма глубокой. Чадо Божие часто не разумеет языка, которым отец его обращается к нему. Он постиг наставление духа в сердце, но вот теперь он нуждается в истолкователе, то есть в человеке, наученном Богом толковать язык горнила. Слово «истолкователь» взаимозаменяется словом «послание», как следует из Исаии 44:26. Истолкователь, следовательно, является посланником царя царей к тем, которые знают, как соединиться с царем и как говорить с ним. Он избран им, чтобы передать его весть и говорить с властью во имя его. Елиуй говорит, что такой истолкователь является сосудом избранным, одним из тысячи. Такие люди весьма редки, потому что немногие соглашаются на необходимое обучение в школе страданий и в печи, раскаленной огнем в 7 раз сильнее обычного. Эта школа развивает в душе ту чувствительную интуицию ума Божия и то соприкосновение с Духом Его, которое необходимо для такого дела. Друзья Иова могли находить слова ответа лишь в запасе собственного познания и красивым языком рассуждать о том, что они думают о Боге. Но они никак не могли понять положение Иова, не могли истолковать ему цели Божьих в помещении его в горнило страданий. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Елиуй ясно показал Иову, что правильно и что ему следует делать. Нужно скорее положить конец поискам в своем собственном сердце самоутешения, в котором он по неведению согрешил против Господа. Нужно взять обратно неверные суждения о Боге, а именно – то, что Иов полагал, будто Бог поступает со своим слугой, как с врагом. Должен, наконец, окончиться терзание под его рукой. Ведь если он не прекратит свою борьбу, если не успокоится верности Божьей, у него не окажется надежды на свет от него на своем пути. Слово о кресте. Бог умилосердится над ним и скажет: «Я нашел умилостивление». Часто говорится, что в Ветхом Завете содержится ядро нового. Искупление и умилостивление, о котором говорит Илиуй, несомненно, есть то же искупление, которое так дерзновенно провозглашал апостол Павел, удостоившийся дивного духовного видения. Он видел, что жертва Христова началась далеко в минувших веках, задолго до ее совершения, и заявлял, что он отдал себя в жертву умилостивления за всех. Но об этом необходимо было свидетельствовать в свое время. Возможно, Елиуй не сознавал всей пророческой важности благовестия. Апостол Петр говорит нам об изысканиях и исследованиях пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания. 1 Петра 1, 10-11. Эти слова апостола Петра свидетельствуют нам о том, что Дух Христов был и на Елиуе, когда он благовествовал страдающему Иову об освобождении через умилостивление. Итак, в этой древнейшей из книг мы находим зародыш, явленного впоследствии Евангелия, предвосхищение вести о кресте. Елиуй был истинным посланником Божьим к Иову. Без лишних слов он толкует ему его подлинное положение и предлагает ему весть к жизни. Бог переводил Иова в другой класс в своей школе, от ступени наставления в сердце на ступень горнила. Он увлек его от дела, которое Иов любил, чтобы спасти его от духовной гордости, и чтобы ничто в его жизни не привело к погибели, не окончилось гибелью, не погибло в судах его. Бог низвел его с его высокого места, чтобы он мог познать самого себя, свою зависимость от него в любом движении жизни. А теперь, в этот чрезвычайный момент, пусть он займет правильное отношение к Господу. Пусть перестанет думать о себе и больше не размышляет о собственной непорочности, но пусть обратится к своему Искупителю. Иов верил, что Искупитель его жив, и он, Иов, увидит его в день его явления. Но ныне ему необходимо увидеть его как жертву умилостивления, как того, кто милостив к нему и избавит его от преисподней, только не в силу непорочности Иова, а в силу его пролитой крови как цены, уплаченной за искупление падшего человека. «Я нашел умилостивление, такова теперь весть Божья к Иову, предвосхищающая слово о кресте, проповедуемое апостолом Павлом. Ибо слово о кресте для погибающих – юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья». 1 Коринфянам 1:18. Волей Божьей Иов оказался в горниле беспримерных страданий. В его муках страданий ему открылся тот аспект жизни собственного «я», которого он не видел в дни своего преуспевания и силы. Поворотный момент его искупления должен поэтому наступить для него в новом усвоении умилостивления – смерти Сына Божия. Посредством этой искупительной жертвы к страдающей, оставленной душе текут благодать, милосердие, мир, потому что сказано всемогущее слово – Бог умилосердится над ним и скажет: «Я нашел умилостивление». Жизнь и смерти. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. За всемогущим словом об освобождении через умилостивление последовало насаждение новой жизни во Христе Иисусе, сладкой и свежей, как жизнь младенца. В другой части Ветхого Завета, в живом предметном уроке, мы имеем соответствующее место для этой вести Елиуя Иову. Нейману повелено было 7 раз окунуться в воды Иордана, и только после этого обновилось его тело, как тело малого ребенка. 4 Царств 5.14. Умилостивление, которое было возвещено Иову, и вода Иордана, в которой Нейману велено было окунуться, это прообраз смерти на Голгофском кресте, и в каждом случае результат послушания был один и тот же. Иову возвещено было объективное дело Христа для его избавления. Если мы поймем, что верой мы подлинно одно со Христом на Его кресте, то в очах Божьих мы умерли с Ним. Субъективный аспект смерти Христовой более очевиден в истории Неймана, потому что ему велено было окунуться в Иордан 7 раз, прежде чем тело его приобрело подобие с тела малого ребенка. Число 7 выражает здесь просто тот урок, в котором мы нуждаемся, в силу которого нам нужно отправиться к Иордану, прежде чем мы потеряем гордость жизни в познании и силе, и объединимся с теми малыми, которые являются величайшими в Царстве Небесном. Бесспорно, продолженный путь страданий Иова должен был означать для него весьма реальное прохождение через воды Иордана. Он был подлинно великим мужем. Как бы он мог превратиться в ребенка, если бы занимал место главного и возглавлял как царь свое войско? Детский подход к Богу. будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Иов в дни своего общения с Богом знал, что значит взывать к нему и получать ответы, но в огненных испытаниях он вошел в жизнь детского общения с Богом Отцом. Эта жизнь неизвестна была ему прежде. Находясь в страдании, Иов оглянулся назад в прошлое и вспомнил, как он общался с Богом в своем шатре. Но теперь в более обильной и полной жизни, к которой Бог его призвал, ему надлежало получить доступ к нему в его святилище, смотреть с радостью на его лицо и знать, что он может просить у него, что не пожелает. Бог восстановит в нем еще раз уверенность в праведности перед ним. Иов будет принят возлюбленным в Искупителе, который искупил его своей собственной драгоценной кровью. Детская честность перед людьми. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Иов, осознавая непорочность своего сердца перед Богом, негодовал, когда слышал от своих друзей обвинения в преступлениях. «Скажите мне, где я ошибся? Где я ошибался?» – восклицал он. «Если я согрешил, почему бы не простить меня?» – умолял он Бога. Не могущий исповедать какое-то определенное обвинение, выдвигаемое против него Елифазом, он мог только сказать, что не отступал от Бога, а потому закончил дискуссию с друзьями, сказав, что его сердце не обвиняет его за какую-либо из его дней. До самой смерти он не откажется от своей непорочности, будет твердо держаться за свою праведность и не отступит от нее. В начале истории огненных страданий Иова, как мы видели, он был интенсивно чувствителен к любой возможности огорчить Господа. Всем своим сердцем он удалялся от зла и приносил Богу даже жертвы за грехи неведения своих детей. Поэтому он никак не мог понять действий Божиих по отношению к нему. Почему он, справедливый и преданный Богу человек, помещен в такое горнило страданий? Проблески света порою падали на его душу, и в нем появлялась мысль о золоте, помещенном в огонь для очищения от примесей. А потому его последние слова, обращенные к друзьям, свидетельствовали о том, что во всех событиях он хранил уверенность в своей непорочности перед Богом и решил держаться этой уверенности до конца. Наученный Духом Святым истолкователь Елиуй показал, что он понял действия Божии по отношению к Иову, но не пытается сражаться с его настойчивостью в непорочности, как это делали другие. Он только говорит ему, что душа, которая научилась познавать саму себя в школе страданий и обратилась в крайнем отчаянии к Искупителю в час своей нужды, выйдет не только с обновленным духом, как малое дитя, но и с новой свежестью жизни в небесной молодости, с новой силой в молитве и в радостном познании лица Божия, с новой уверенностью в праведности, в единстве с праведным Богом и с новым отношением к греху и честным его исповеданием. С невыразимым облегчением детоподобный дух может узнавать характер своего отца в его отношении к избранным его и понимать, что у него нет более необходимости защищать свое свидетельство о его освобождающей силе. Не опасаясь быть откровенным, когда что-то плохо, но искренне сказать людям: «Грешил я и не воздано мне». Да, избавленный ликует перед людьми, когда оглядывается на милостивое обращение с ним Бога, потому что видит, как он избавлен от преисподней, а потому с новой надеждой восклицает: «Жизнь моя видит свет». Бог действует трижды. Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Елиуй объясняет Иову, что Бог говорит с человеком раз, два раза. Он описал также два метода его наставления его детям. Но при этом он пояснил, что Бог совершает все эти вещи 2 или 3 раза с человеком, чтобы просветить его светом жизни. Разве это не один из проблесков света, который столь дивным образом обнаруживает внутреннюю гармонию Священного Писания? 3 дня, которые столь часто упоминаются в различных местах Писания, рассматриваются обычно как прообраз смерти и воскресения Христа, потому что он сам сказал: «Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи» Матфея 12:40. Означают ли слова Елиуя, что Бог трудится 2 раза для того, чтобы приводить души в общение со Христом в его смерти, а 3 раза – в воскресение, прежде чем они постигнут преизобильную жизнь в единстве со воскресшим Господом? Во всяком случае, Цель терпеливого труда Божия определяется как освобождение души от преисподней, Исайя 38:17, а жизни от наказания мечом. Елеуй снова и снова говорит о душе и о жизни и постоянно сочетает душу с преисподней. Весьма важно при этом различать вещи, которые отличаются друг от друга. Когда Библия говорит о душе, это не значит, что она говорит о духе. Апостол Павел говорит о троякой природе человека, о его духе, душе и теле, и объясняет различие между душой и духом. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 45-46, он пишет, что первый человек Адам стал душою, живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Также сказано, что Слово Божие в своих действиях производит разделение между душою и духом, проникает до разделения составов и мозгов внутреннего естества человека. Это Евреям 4 глава. Говоря о пшеничном зерне, которое падает в землю, чтобы умереть, Господь Иисус сказал, «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Иоанна 12:25. Душевная жизнь – это жизнь, которую мы наследуем от первого Адама. Это падшая жизнь нашей греховной природы. Второй Адам, то есть Господь с неба, оживляет дух и приводит его в единство с собой, как дарующую жизнь дух. Пребывая во святилище Духа, Господь, наш Творец, производит разделение между душой и духом по слову Бога, который разоблачает душевную жизнь в ее истинном свете. Он показывает, что от нее следует отречься, и ее надлежит предать смерти на кресте, где она постоянно заменяется вечной жизнью в единстве с воскресшим Господом. Эти новозаветные места проливают яркий свет на благовестие Елеуя Иову, в этой частной точке его духовной истории. Непорочность сердца Иова вне всяких сомнений. Он познал общение с Богом, и Дух Божий пребывал в нем и даровал ему жизнь. И в горниле постигших его страданий разделяется душа с духом, пока душевная жизнь в сочетании с его служением Богу не будет обнаружена, не раскроется в самозащите, от которой необходимо освободиться в решающий момент страданий и скорбей. После дивного, дарованного Богом толкования пути Божия в наставлении его детей, Елеуй советует Иову хорошо запечатлеть неспосланную ему весть и умоляет его высказаться, потому что он действительно знает и желает оправдать его или помочь ему понять пути Божии по отношению к нему.